Любимый стих. Теплое солнечное утро. Шурик вышел на крыльцо и зажмурился от ослепительно яркого света. Наконец-то наступило лето, долгожданные каникулы. Теперь свободного времени будет больше. Хотя, конечно, и обязанностей по дому тоже. У Шурика было два друга. Одного звали Андрей, а другого Славик. Андрей был высокий, худой, с большими серыми и добрыми глазами. Славик ниже ростом, с черными волосами и такими же черными, как угольки, живыми глазами. Андрей спокойный, уравновешенный и покладистый. Славик энергичный, шустрый и даже слегка задиристый. Но Шурик любил как одного, так и другого. Мальчики дружили с детства и знали друг друга как родные братья. Свободное время они всегда проводили вместе. Ходили на рыбалку, ездили на велосипеде за город, а иногда тайком от родителей смотрели телевизор у неверующих одноклассников. Вместе с тем они охотно посещали подростковые занятия и воскресные богослужения. Во всех развлечениях Андрей, Славик и Шурик были единомысленны, по крайней мере, до позапрошлого воскресенья. Наступивший день сулил Шурику много интересного. Родители разрешили ему поехать с друзьями в лес. Позавтракав, он взял приготовленный мамой обед, вывел из сарая велосипед и через 10 минут уже мчался по проселочной дороге. Подъехав к условленному перекрестку, Шурик увидел друзей. «Давно ждете?» – подал он им руку. «Нет, только подъехали», – отозвался Славик. «Ну что, едем?» «Едем». Пока ребята ехали по поселку, было тепло. Но как только сзади остались последние дома и впереди показался лес, солнце скрылось за тучи, подул ветер, запахло дождем. Мальчики не стали заезжать далеко и остановились на опушке. «Ну и денек», — разглядывая затянутое темными облаками небо, протянул Шурик. «Холодно, как осенью», — поежился Славик. «Хотя бы дождь не пошел». «Надо было вчера ехать», — обиженно сказал Шурик. «Я же говорил вам». «Такая погода была!» Наступило неловкое молчание. Шурик, насупившись, смотрел в землю. «Шурик», — заговорил Андрей, и его добрые глаза при этом стали еще добрее. «Ты же знаешь, что вчера была подростковая. Мы не хотели пропускать его из-за прогулки». Шурик понимал и даже соглашался, что Андрей со Славиком поступили правильно. Но это почему-то раздражало его. Раздражало именно то, что его друзья стали вдруг поступать правильно, а он совсем не испытывал к этому желания. 2 недели назад Славик и Андрей покаялись, и Шурик стал замечать, что между ним и его друзьями что-то изменилось в отношениях. Он чувствовал, что какая-то невидимая стена отделяет его от любимых товарищей. Нет, они не стали относиться к нему хуже. Но все равно Шурик считал себя оставленным. Теперь Андрея и Славика не интересовали прежние приключения. Они перестали бегать к друзьям смотреть телевизор. Изменилось их отношение и к подростковым занятиям. А ведь Шурик всегда знал их совершенно другими. «Ну не возвращаться же нам назад. Давайте поиграем в догонялки и согреемся», – нашел Славик выход из положения. Набегавшись вдоволь, друзья стали искать место, где можно было бы отдохнуть и пообедать. «Пойдемте вон туда», – показал Андрей на кучу брошенной прошлогодней соломы. «Там и от ветра можно спрятаться», – поддержал его Славик, оценивающе разглядывая почерневшую солому. Ветер заметно стих. Он вяло шевелил солому, путался и терялся в ней. И только верхушки деревьев о чем-то шептались. «Давайте немного почитаем», – предложил Славик, вынимая из кармана Евангелие. «Давай», – подхватил Андрей и сел. «Давайте по очереди прочитаем свой любимый стих». Шурик молчал. «А какой у меня любимый?» – подумал он. Он напряг память, пытаясь вспомнить хоть один стих из Евангелия, но кроме отдельных слов или в лучшем случае выражения, ничего не мог вспомнить. Как издалека до Шурика донесся проникновенный голос Лавика. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Мне этот стих особенно нравится, потому что я тоже стал овечкой Христа. Мне так хочется идти вслед за Ним. Он заботится обо мне, потому что я принадлежу Ему. А мне больше всего нравится стих из первого послания Иоанна. Андрей взял Евангелие и прочитал. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Я раньше не задумывался над этими словами, но когда покаялся, они прямо врезались мне в сердце. Как сильно любит меня Бог! И мне очень хочется не только носить имя христианина, но и быть им на самом деле. «А теперь, Шурик, твоя очередь», – протянул Андрей Евангелие. Шурик несмело взял его и стал перелистывать, пытаясь вспомнить хотя бы какой-нибудь подходящий текст. Отказаться ему было неудобно, а читать нечего. Наконец он остановился на послании римлянам и начал читать. «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле». На мгновение он остановился, чувствуя, что читает что-то не то. «Во спасение», — продолжил он сдавленным голосом, — «ибо свидетельствую им, что...» Голос Шурика стал совсем неуверенным, и он замолчал. Друзья в недоумении переглянулись. «У меня нет любимого стиха». Густо покраснев, признался Шурик и возвратил Евангелие Славику. Домой Шурик возвращался с тяжелым сердцем. Серые дождевые тучи, казалось, вползали в его встревоженную душу, усиливая переживания. Ему было стыдно перед друзьями и досадно, что не мог найти подходящий стих, ведь он знал немало золотых стихов. «Это потому, что я совсем перестал читать Библию», — понял Шурик, и дал себе слово читать каждый день. И все же он не выполнил свое решение. Библия оставалась для него неинтересной, как ни старался он найти в ней что-нибудь увлекательное. Когда же ему попадалась какая-нибудь художественная книга, он с удовольствием прочитывал ее. Однажды руководитель подростковой группы предложил Шурику план чтения Библии. Пробежав по нему глазами, он обрадовался. «Вот это мне подходит. Надо хоть раз прочитать всю Библию. Может, там и есть что-то интересное». И Шурик снова принялся читать Библию каждый день, преследуя одну цель – найти в ней что-нибудь интересное. Книга «Бытие» в основном была ему знакома. Эти истории он не раз слышал и дома, и на детском собрании. Книга «Исход» сначала показалась Шурику захватывающей и оригинальной. Там так интересно развивались события. Необычная жизнь израильского народа, небывалые чудеса, погоня сильного войска за рабами, смелость и мужество вождя. Но потом начались перечисления, что и как нужно делать в разных случаях жизни. «Это не для меня», – не вникая в текст, перелистывал Шурик страницы. Он читал быстро, совершенно не задумываясь над смыслом. Неожиданно ему бросилось в глаза короткое выражение «Ворожеи не оставляй в живых». Эти слова всколыхнули его совесть. Шурик отчетливо вспомнил, как одноклассник принес в школу карты и на перемене гадал всем, кто хотел, а потом предложил и ему. Не в силах пошевелиться, Шурик растерянно смотрел в раскрытую Библию. Значит, по закону, тех, кто ворожил, убивали. Ему стало жарко от этой мысли, и хотя я сам не гадал, все же был участником этого мерзкого дела. Если раньше Библия была для Шурика непонятной и неинтересной, то теперь она стала страшной и осуждающей. Несколько недель Шурик не прикасался к Библии. Ему казалось, что в ней записано все, что он сделал плохое, а он боялся узнать правду о себе. Захлестнувшее беспокойство не отступало. Шурик не находил себе места от сознания, что он достоин смерти за все, что сделал в своей короткой жизни. В плане чтения у него так и остались помеченными всего две книги – «Бытие» и «Исход». На одном из воскресных богослужений, уже в конце собрания, на кафедру поднялся гость. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» «Почему Богу пришлось искать Адама? Что заставило его спрятаться?» – спросил проповедник и сам же ответил. Читая эту главу сначала, мы находим объяснение такому поведению Адама и Евы. Они сделали грех, преступили повеление Бога и сознавали, что заслуживают смерти. «Я тоже заслуживаю смерти», – в ужасе подумал Шурик, снова вспомнив свои грехи. «Конечно, всевидящий Бог знал, где спрятался Адам», – продолжал проповедник, – «но он позвал его, желая избавить от смерти». Внезапно Шурик понял, что Бог ищет и его. Ищет не для того, чтобы наказать и умертвить за грехи, а для того, чтобы простить. Словно яркий свет залил его сердце. Ему стало стыдно и горько от сознания, что он грешник, что он сделал столько злых и негодных поступков. Да, он заслужил гибель, но Бог хочет помиловать его и дать ему новое сердце, чистое, не злое. Когда проповедник пригласил всех к молитве, Шурик первый раз в жизни помолился на собрании. Не стыдясь слез, он искренне просил у Бога прощения за все свои грехи. В тот день Шурик снова читал Библию, по порядку, с самого начала. Теперь ему хотелось узнать о себе всю правду. И не только узнать, ему хотелось жить по заповедям Божьим. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» — прочитал Шурик в третьей главе книги «Бытие». «Как я раньше этого не понимал», – удивлялся он. «Да разве я мог понять, скрывая свои грехи? Теперь сразу же буду просить прощения и постараюсь сделать все так, как говорит Библия». Так у Шурика появился первый любимый стих, и он ясно понял, как Бог через Слово Свое разговаривает с людьми. «82 километра. По вечерам уже тянуло осенней прохладой. Август подходил к концу. Кое-где среди густой зелени проглядывала желтизна. Стасик и Коля, неразлучные друзья, жили в одной деревне, на одной улице. Учились они в одном классе и ходили вместе не только в школу, но и на детские собрания. У них было много общего – интересы, приключения, дела, мечты. Они даже родились в один день. Только Коля рос в семье последним, 10-м, а Стасик – 1-м. В начале июня мальчикам исполнилось по 13 лет. Родители подарили им новенькие, совершенно одинаковые велосипеды. С того дня Коля и Стасик только и говорили о подарке. И если им за целый день не удавалось проехать до лесополосы или покататься за селом, они все равно находили причины, чтобы позаниматься своей техникой. Потянуть гайки, подкачать колесо, а то и просто полюбоваться. У мальчиков были свои постоянные обязанности по дому. Они должны были пасти коров, убирать в сарае, косить траву для кроликов и кур. Стасик по хозяйству часто заменял отца и неплохо справлялся с любой работой. Он привык к тому, что у него все получалось лучше и быстрее, чем у младших. Почти каждый день Коля и Стасик выезжали в березовую рощу или отдаленные лесопосадки за травой. Им нравилось ездить на перегонки. Как приятно свежий ветер бил в лицо, вздувал пузырем рубашку на спине. Все было отлично, не хватало только спидометра. С Тасику с Колей очень хотелось знать, сколько километров они проезжают в день. О чем бы они ни говорили, все сводилось к одной теме – где достать спидометр. И вот однажды вечером, настежь распахнув дверь, Стасик влетел к другу в дом. «Коля, в спорттоварах спидометры продаются». «Откуда ты знаешь?» – подскочил тот. «Андрей Заболотный сказал». «Здорово! Наконец-то!» Ребята не могли дождаться утра. Им казалось, что спидометры раскупят и им не достанется. К магазину они подъехали чуть ли не за час до открытия и с волнением, заглядывая в окна, пытались рассмотреть витрину. Наконец они у прилавка. Под стеклом лежал блестящий велосипедный счетчик. «Смотри!» – подтолкнул Коля Стасика. «Совсем недорого!» «Угу!» – отозвался Стасик. «Покупаем!» С тех пор поездки стали еще интереснее. Через несколько дней ребята уже знали точное расстояние между своими домами, от школы до магазина, от молитвенного дома до ближайшей лесополосы. Они даже завели тетрадь и стали записывать, сколько километров проехали в день. «Сколько ты сегодня наездил?» – как-то спросил Коля, заехав к Стасику вечером. 18,5. «А я 25. Похвалился Коля с нескрываемым чувством превосходства. «Ну и что? Подумаешь, на 7 километров больше. Даже и на 6,5. Завтра, может, я больше проеду», стараясь казаться равнодушным, ответил Стасик. Коля уехал, а Стасик приуныл. Непривычно было ему отставать. Старший в семье, он привык первенствовать, и только с Колей чувствовал себя на равных. И вдруг Коля превзошел его. Неприятные мысли точили сознание. Досада, зависть, желание превзойти Колю – все смешалось в кучу. И Стасик, пнув пустое ведро, вышел из сарая. «Ты что там гремишь?» – добродушно спросил отец. И, увидев печальное лицо сына, дружески похлопал его по плечу. «У тебя что-то случилось?» «И да, и нет», – с горечью ответил Стасик. «А точнее, да», – поправил отец. «У тебя же на лбу все написано». «Просто Коля всегда больше меня ездит на велосипеде. Как поставили счетчики, у меня ни разу не получалось обогнать его». «Значит, вы соревнуетесь?» – поднял брови отец. «Так-так. Это, сынок, хорошим не кончится. Соперничество – это зло, даже очень большое зло». «Что здесь плохого?» – недовольно спросил Стасик. «Просто мы хотим наездить побольше». «Плохо то, что ты завидуешь Коле и хочешь обогнать его. Перед Богом это грех. В Библии написано: ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Тебе знакомы эти слова? Стасик молча кивнул. Он знал это, но ему совсем не нравилось то, что нужно уступать Коле. И почему он должен отставать? Что он слабее? Нет, он должен проехать больше и доказать, что это ему ничего не стоит. Желание первенствовать не утихало в сердце Стасика. «Всякое соревнование противно Богу, потому что оно основано на самовозвышении и гордости», – продолжал отец. Но Стасик почти не слушал его. «Там нет места ни любви, ни уступчивости, ни смирению. Добиваясь успеха, стараясь проехать больше, чем Коля, ты унижаешь его, а себя ставишь выше. Любовь так не делает». «Стасик, поверь мне, что соперничество – это большое зло. От него надо избавляться. И чем раньше, тем лучше». «Конечно, у Коли намного меньше дома работы», – думал Стасик уже в постели. «Вот он и ездит себе сколько хочет. Нет, все-таки я должен обогнать его». Долго он ворочался сбоку на бок, строил планы, как завтра проехать больше, чем Коля. Ну и на следующий день у Стасика не получилось обогнать друга, хотя он садился на велосипед при первой же возможности. Даже от крыльца до сарая каких-нибудь 20 метров он не шел, а ехал. Но как он ни старался, все равно к вечеру его спидометр показывал меньше, чем Колин. Оставалось 2 дня до школы, и Стасик решил все же доказать, что он может проехать больше. Едва забрезжил рассвет, он на цыпочках выскользнул из дому и осторожно вывел из сарая велосипед. «Только бы не разбудить папу, а то сразу какое-нибудь неотложное дело поручит», – подумал он, стараясь бесшумно отворить калитку. Вскоре довольный Стасик уже катил по пустой дороге. Свежее утро предвещало хороший день. Из-за леса медленно поднималось золотистое солнце. Он выехал за деревню и помчался вдоль лесополосы. «Сегодня я уж точно обгоню Колю», – подбадривал он себя. «До полудня накручу больше, чем он за целый день». Места Стасику были хорошо знакомы. Здесь они много раз катались вдвоем. Он долго ехал вдоль лесополосы. Дорога гладкая, ровная, как скатерть. Кругом ни души, только изредка промчится мимо встречная машина или сзади какая-нибудь посигналит при обгоне. Объездил Стасик все знакомые места, глянул на счетчик, показалось мало. «Проеду вдоль этой посадки». «Там я еще не был», — решил он и быстрее закрутил педали. Долго ехал Стасик, цифры на спидометре значительно увеличились. «Это даже много», — довольно улыбнулся он. «Пора бы и домой». Проехав еще несколько сот метров, Стасик оказался на перекрестке. Недолго думая, он свернул направо, мысленно оправдывая себя. «День еще впереди. Последний раз катаюсь. Каникулы кончились, и больше такой возможности не будет». За перекрестком появился еще один, потом поворот, и снова гладкая дорога и манящая даль. Увлекшись, Стасик не заметил, что солнце поднялось довольно высоко. Стало жарко. «Нужно возвращаться», — решил он. «Но в какую сторону ехать?» — ёкнуло сердце. «Как попасть в свое село?» Стасик миновал еще один перекресток, а вокруг незнакомые места и ни одного указателя. Он остановился и тревожно огляделся. Вдали виднелось какое-то село. «Это, наверное, Сергеевка», — обрадовался он. «За ним Хорошево, а там до нашей рукой подать». Но когда Стасик подъехал ближе, понял, это вовсе не Сергеевка. Спросил у какого-то мужчины, как называется село, и похолодел. До дома было больше 30 километров. Тут только Стасик почувствовал, что совершенно выбился из сил. Усталость сковала тело, хотелось есть и пить. Теперь-то он точно проехал больше, чем Коля, но вместо радости почувствовал горечь. На глазах выступили слезы. Ему стало страшно. Сможет ли он вернуться домой до ночи? В памяти всплыл недавно разговор с отцом и его слова. «Это хорошим не кончится. Соперничество – большое зло». На дороге расплывались длинные тени, становилось прохладно. Стасик дрожал не столько от попутного ветра, сколько от беспокойства и укоров совести. Достигнутая цель жестоко наказала его душевными муками. Сердце терзалось от сознания вины. Когда Стасик подъехал к деревне, уже совсем стемнело. От усталости кружилась голова. Спидометр отсчитал 82 километра. Но эти цифры нисколько не радовали Стасика. Лето новой жизни. С рождением близнецов семья Укашиных заметно выросла. Новорожденным долго придумывали имена, хотели найти самые красивые и самые лучшие. И, наконец, выбрали. Сестренок назвали Ирина и Марина. Сначала девочек невозможно было различить, но чем старше они становились, тем меньше походили друг на друга. Марина была веселая и подвижная, с черными круглыми, как бусины, глазами и светлыми мягкими, словно пух, волосами. Целый день она неутомимо сновала по дому, и то там, то тут раздавался ее заразительный веселый смех. А Ирина росла спокойной и молчаливой. Она была заметно выше своей сестренки, смуглая, с большими карими глазами. Ирина могла подолгу играть с куклой, собирать и разбирать пирамидку, листать книжку с картинками или рисовать. Ее голоса почти не было слышно. Старшие дети поделили двойняшек между собой. Мальчики выбрали Марину, а девочку – Ирину. «Наша Марина всем нравится», – хвалились мальчики. «Она такая забавная». «Иринка тоже хорошая», – не отставали девочки. «Она такая умная». «Они обе наши», – поправляла мама детей, – «и обе хорошие». Прошло 7 лет с тех пор, как у Кашиных появились двойняшки. Приближался сентябрь. Уходящее лето уносило с собой тепло и беззаботность. 31 августа, как и другие дни, закончились у Кашиных молитвой. Свет в доме погас, все уснули, и только Марина с Ириной от волнения не могли спать и долго шептались под одеялом. Ночью они несколько раз просыпались, потому что боялись опоздать в школу. А как только забрезжил рассвет, двойняшки, одетые в школьную форму, стали будить своих братиков и сестричек. Целый день, проведенный в школе, оставил много впечатлений. Марина успела познакомиться почти со всеми одноклассниками и дома без умолку рассказывала, кто как выглядит, называя детей не только по имени, но и по фамилии. Непоседу Марину Кашину скоро знала вся школа. На перемене она успевала сбегать на 3-й этаж, где занимались ее старшие братья и сестры, заглянуть в столовую и спортзал. На уроках она часто оглядывалась на 4-ю парту, где сидела Ирина, и иногда что-то шептала ей. Дома Марина была такой же неугомонной. Она всегда успевала сбегать к бабушке, узнать, что делает соседка тетя Варя, поиграть в классики и, как ни в чем не бывало, вовремя прийти домой. Родители частенько наказывали свою дочь шалунью и учили ее делать добро, слушаться старших, доводить начатое дело до конца. Но у Марины это плохо получалось. Ей хотелось забавляться, хотелось весело проводить время. Хотя она и принималась помогать маме, присматривать за малышами или наводить порядок в доме, но это ей скоро надоедало, и она, бросив незаконченную работу, убегала на улицу. Случалось у Марины и ссоры, нередко она обижала младших, без стеснения обманывала родителей. Так прошло 5 лет. Марина с Ириной учились уже в 6-м классе. Они по-прежнему сидели на разных партах. Ирина оставалась такой же незаметной, а Марина стала заводилой в классе. «Так не хочется идти на географию», – как-то раз подумала она на уроке литературы. Потом вдруг оживилась, что-то быстро написала на клочке бумаги, поспешно свернула его и подписала девочкам. «Передай», – протянула она записку мальчику на 2-й парте. Тот, понимающе кивнул, и записка незаметно пошла по классу. «Девочки, географичка заболела. Я видела ее вчера в аптеке. Пойдемте сразу после урока в универмаг». Как только прозвенел звонок, девочки 6-го класса дружно отправились в магазин. Иногда Марине на уроке передавали записку. «Маринка, придумай что-нибудь. Надоело сидеть». И Марина придумывала. На следующий урок учительница входила в пустой класс. Когда же классная руководительница пыталась выяснить, кто сорвал урок, ребята дружно молчали и с напускным удивлением поглядывали друг на друга. Ирина тоже молчала и, наученная сестрой, даже дома ничего не рассказывала. Марина знала, как нужно вести себя, но у нее не хватало на это силы. Она часто подсказывала младшим, что нужно хорошо учиться, внимательно слушать учителя. Если кто-нибудь из детей проказничал, она немедленно сообщала об этом родителям, свои же проделки тщательно скрывала. И только когда папа читал Библию или на собрании, Марина слышала проповедь, ей становилось стыдно, что она поступает не так, как хочет Иисус. Как-то перед Новым годом Павел Титов, руководитель подростковой группы, со своей женой Любой предложили детям посещать дополнительные занятия по музыке и пению. Научиться правильно петь и играть захотели и девочки Кашины. Занятия начались на зимних каникулах. С тех пор Марина с Ириной каждую среду ходили к Титовым. Вместе с другими мальчиками и девочками они разучивали христианские песни, учились играть на мандолине. Каждый раз перед началом занятий Павел читал какой-нибудь отрывок из Библии и объяснял детям, как его нужно понимать. После таких общений Марина все чаще и чаще стала задумываться о своем поведении. «В школе все считают меня верующей, но я ведь такая же грешница, как и они. Я отличаюсь от них только тем, что живу в христианской семье». Переживания Марины становились особо ощутимыми, когда она оставалась одна. Совесть сильно мучила ее. «Все, больше не буду обманывать», – давала она себе слово. Но не проходило и дня, как с языка срывалась неправда или какая-нибудь ловко придуманная история. Не буду больше прогуливать уроки. Постараюсь быть хорошей и сдержу свое слово. Не раз зарекалась Марина. Но наступивший день ничем не отличался от предыдущего. Она не находила в себе сил отказаться от какой-нибудь затеи. Желание вызвать восхищение у одноклассников, их лестные одобрения вдохновляли ее на плохие поступки и заглушали встревоженный голос совести. По вечерам, когда все ложились спать, веселая и беззаботная девочка давала волю слезам. Все, что она говорила и делала днем, со всеми подробностями всплывало в сознании и тревожило душу. Марина мучилась от бессилия и каждый раз засыпала с твердым намерением завтра вести себя хорошо, не обманывать, быть послушной. Но, к сожалению, решения начать новую жизнь хватало только до утра. Марину начали одолевать тяжелые мысли. «Почему Бог не слышит меня? Сколько раз уже я просила Его о помощи, и все бесполезно. Я ведь не хочу грешить». Когда Марина слушала проповедь на собрании, а особенно когда папа читал Библию перед вечерней молитвой, ей хотелось попросить прощения у Бога. Она понимала, что ей нужно покаяться, но сделать это было очень трудно. Ложный стыд, смешанный со страхом, туманил ее сознание. «Что скажут в школе?» – переживала Марина. «Ведь все считают меня верующей. И если я покаюсь, меня неправильно поймут». Ни с кем из друзей Марина не могла поговорить откровенно о своих проблемах, и от этого была еще несчастней. Слушая Павла Титова на занятиях по музыке, Марина часто смотрела ему в глаза, надеясь, что он заметит ее переживания. «Если бы он хоть о чем-нибудь спросил, я бы ему все-все рассказала», — думала она. Но Павлу даже на мысль не приходило, что у этой жизнерадостной девочки могут быть такие серьезные переживания. Наконец Мария не вытерпела и решила открыться сестре. «Иринка, я хочу что-то тебе сказать», – как-то вечером прошептала она. «Знаешь, я грешница. Что мне делать?» Ирина бросила на сестру беспокойный взгляд. «Я только на вид такая веселая, а на самом деле знаешь, что творится во мне». Голос Марины дрогнул, и она, закрыв лицо руками, простонала. «Сколько ни пытаюсь исправиться, все бесполезно». «Думаешь, только ты такая?» – тяжело вздохнула Ирина. «Я тоже грешница и давно об этом думаю. Мне тоже хочется покаяться». Слезы потекли по ее щекам, без слов свидетельствуя о сердечных муках. С этих пор Марина с Ириной часто говорили о покаянии, о своих внутренних беспокойствах, о бессилии бороться с грехом. Закончился еще один учебный год. После экзаменов теперь уже семиклассники, мальчики и девочки распрощались на долгие летние каникулы. Но уроки по музыке у девочек Кашиных продолжались и летом. В один из вечеров перед началом занятий Павел прочитал из Евангелия стих, который помог Марине сделать решительный шаг в жизни. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Павел положил Библию на стол, внимательно посмотрел на подростков и сказал: «Друзья, вполне возможно, что вы не стремитесь приобрести мир и можете подумать, что это слово к вам не относится. Но я хочу напомнить, что все мы склонны приобретать славу, друзей, разные сокровища, а о душе заботимся меньше всего. Иисус Христос говорит, что все богатства мира – ничто по сравнению с душой человека. Ее невозможно выкупить никакими сокровищами. Настанет день, когда Бог потребует у нас отчет за прожитую жизнь. Тогда потеряет всякое значение то, как относились к нам друзья. Сколько у нас было денег, что мы ели, какую одежду носили. Важнейшую роль будет играть наша принадлежность Богу и то, как мы относились к спасению, которое Он подарил нам. Мы не можем выкупить свою душу, но Бог предлагает нам искупление даром. Поэтому, пока есть время, спешите покаяться перед Ним в своих грехах и не пропустите возможность примириться с Богом. Он даст вам жизнь вечную, пошлет силу победить грех и вселит в сердце радость спасения». Марина все ниже и ниже опускала голову. То, что она слышала, обжигало пробужденную совесть и обвиняла в грехах. «Нужно каяться», – подсказывало сердце. «Я живу как безбожница, у меня нет мира с Богом». Но другая настойчивая мысль останавливала. Можно подумать, ты такая одна. Наташа и Вера Сомовы, Оля, Света, Тима и Олег еще хуже. Ты только в школе плохо ведешь себя, а они и на подростковых общениях всегда смеются, специально громко разговаривают. Эту мысль тут же отстранила другая. Не смотри на них. Какая тебе польза от того, что уважают друзья и что ты неплохо выглядишь в глазах людей? Ведь душа твоя не спасена. Слезы ручьем бежали из глаз, и Марина не успевала их вытирать. Снова и снова Дух Святой напоминал ей о жертве Иисуса Христа и о ее собственных грехах. С трудом дождавшись конца проповеди, Марина опустилась на колени. «Боже!» – вырвалось у нее. «Прости меня! Я очень-очень нехорошая! Спаси меня, Господи! Помоги мне не грешить!» Словно огромная глыба свалилась с души. В этот вечер Марине было так хорошо, как никогда раньше. С особым желанием она разучивала новый гимн. По-новому зажглась в ней мечта петь в хоре и играть в оркестре. Домой Марина шла, сияя от счастья, а Ирина была очень грустная. Сознание грехов мучило ее, но преодолеть стыдливость и вслух признать свою греховность у нее не хватило ни силы, ни смелости. А у Марины в сердце бурлила радость, ведь ее грехи прощены, и теперь она может жить по-новому. «И зачем я так долго мучилась?» – удивлялась теперь она. «Как легко, как хорошо быть прощенной!» А Иринка, она так страдает. Уже поздно вечером Марина прошептала сестренке на ухо. «Я буду молиться, чтобы ты тоже покаялась». Через 2 недели радость прощения наполнила и сердце Ирины. Для девочек наступило лето новой жизни. Правда, не всегда и не все доставалось им легко и просто. Трудно было слушаться родителей, не всегда получалось повиноваться старшим и уступать младшим. Часто хотелось доказать свое, похвалиться собой. Чуть ли не каждый день Марина с Ириной должны были просить прощения то за обиду, то за сказанную неправду, то за очередную ссору или за гордость. Наряду с этим были и победы, когда получалось сделать что-то хорошее, простить обидчика, выполнить просьбу мамы или помочь бабушке. В таких случаях сердце наполнялось теплом и с новой силой влекло к Богу, побуждало к любви и доверию. И снова приближался сентябрь. С каждым днем волнение Марины увеличивалось. Немного страшила встреча с одноклассниками. Как они воспримут происшедшую в ней перемену? Марина знала, что ей нужно будет отказаться от роли организатора и перед всеми засвидетельствовать о своей принадлежности Богу. Своими тревогами она делилась с Иринкой, и они часто молились о том, чтобы Господь помог им быть образцом для одноклассников и не поддаваться их уговорам сделать что-нибудь плохое. Первая неделя занятий прошла благополучно. Появились новые предметы, домашних заданий почти не было, и ученики с интересом слушали учителей. Но когда начали задавать уроки на дом, заниматься стало труднее. Марина с затаенной тревогой стала ожидать предложения сорвать какой-нибудь урок. И вскоре она наступила. «Маринка, избавь нас от химии!» – шепнул ей на алгебре высокий мальчик соседнего ряда. «Придумай что-нибудь, а я сообщу». У Марины перехватило дыхание. Она сразу даже не нашлась, что сказать, и только покачала головой. Мальчик непонимающе посмотрел в растерянные глаза Марины и уловил едва слышное «Не могу». «Не могу», — повторила Марина. Мальчик ничего не сказал и скучающим взглядом стал что-то рассматривать за окном. «Маринка», — окружили ее товарищи, как только прозвенел звонок. «Сообрази что-нибудь, надоели уже эти уроки». Все в ожидании смотрели на Марину с готовностью тут же воспользоваться ее предложением, но она словно онемела. «Быстрее, скоро звонок!» «Я теперь не буду заниматься этим», — заметно волнуясь, сказала Марина. «Что?» — всколыхнулись одноклассники. «Я верующей стала». «Верующей? Ты раньше была верующей?» — выкрикнул сосед по парте. «Кашина, не притворяйся!» — заметил староста. «Мы же знаем, что у тебя всегда хорошо получалось всякое такое». «Я говорю правду. Раньше я только считалась верующей, а теперь по-настоящему поверила». «Это твоя очередная идея!» – выкрикнул кто-то. Спасительная трель звонка прервала их оживленный разговор. В класс вошел преподаватель. Марина сознавала, что этих объяснений недостаточно. Видела, что одноклассники так и не поняли ее до конца. Их интересовало одно – притворяется она или говорит правду. «Иисус, помоги мне не соглашаться на греховные дела», – мысленно просила она. Спустя неделю на внеклассном часе Марина попросила слова. С легкой дрожью внутри она вышла вперед и, взвешивая каждое слово, рассказала о том, что привело ее к Богу. Затем попросила прощения у классного руководителя, у одноклассников. В классе воцарилась гробовая тишина. Такого от Марины Кашиной не ожидали. Все смотрели на нее с нескрываемым удивлением и недоумением. После этого разговора круг друзей у Марины значительно сузился. Потекли будни, строгий экзамен всему, о чем она свидетельствовала. Одноклассники по-разному относились теперь к Марине. Одни по-прежнему уважали за то, что у нее дела не расходятся со словами. Другие насмехались, при удобном случае подкалывали и за малейший промах старались поднять на смех. Но Марина не унывала. Ирина оказалась ее хорошей, верной подругой и в трудные минуты утешала, поддерживала в молитве. Лето новой жизни продолжалось и в грустные осенние дни, и в зимнюю стужу. Новая жизнь росла, крепла в сердце Марины и Ирины, и все больше влекла их к небу.
Страдают в мире люди, в сердцах темно и пусто, а мы Иисуса любим, нам хорошо с Иисусом. В собрании с малых лет мы встречаем мир улыбки от всех детей за это. То, что утешает, когда бывает грустно, Его любовь большая. Спасибо Иисусу за добрых папу с мамой, за теплый дом уютный, за день воскресный славный. Нас ожидает вечность, когда окончим путь свой, и радостная встреча с любимым Иисусом в стране святой небесной. Возьмем мы арфы, гусли и запоем все вместе.
На колхозном собрании, после долгой заумной лекции, довольный атеист бросил вызов в зал. «Найдется ли кто-нибудь, кто докажет мне существование Бога?» После некоторой паузы поднимается старик в фуфайке и говорит. «Моя собачка целыми ночами лает на луну, когда та светит. А луне хоть бы что. Она ходит по небу и светит снова. Так и ты, мил человек», — обратился он к атеисту. «Сколько ни старайся, а истина стояла и стоит. Бог был, есть и будет вечно».